Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Согласно сегодняшнему вердикту Верховного суда должна быть ликвидирована Республиканская партия России. У нас в гостях ее сопредседатель Владимир Лысенко, президент Института современной политики. Добрый вечер, Владимир. Расскажите, как проходил сегодняшний суд.
Добрый вечер. Действительно, уже второй день идет судебное заседание в Верховном суде Российской Федерации. И если вчера судья Талгаев целый день сидел, вместо того, чтобы заранее прочитать все документы, перед нами показывая свою демократичность, он говорил: вот смотрите, вот в Нижнем Новгороде республиканцы написали, что у них 103 человека, а регистрационная служба пишет 102 человека. Ну, значит, почти у них одинаково. Потом идет, значит, следующему региону. Ну, и таким образом он, в общем-то, долго занимался этой арифметикой, которую, я не знаю, как он в школе, конечно, учился в свое время. На это ушел почти весь день, пока он, вот, значит, занимался этими математическими упражнениями. И в конце он вчера заявил, что он не успел все-таки посчитать, и поэтому переносится рассмотрение на сегодняшний день. И вот сегодня еще хотел добавить такую деталь, что когда мы пришли на это судебное заседание, нам дали совершенно малюсенькую комнату. Но когда увидели приставы, что пришло около 30 журналистов, они очень испугались и в течение часа куда-то исчезли. Мы думали, что они ищут помещение, но действительно они нашли самый лучший зал, нам дали в конце концов, увидев, что много иностранных корреспондентов. И таким образом заседание действительно прошло в нормальных условиях, но я думаю, что этот час они потратили не на поиск помещения, а на созвон со Славой Сурковым, чтобы выяснить, что делать с журналистами и не вляпаться ли там в какую-то очередную историю перед Западом, осрамившись окончательно. Но сегодня они по своей логике решили нам сдать снова маленькое помещение. Более того, там стоит огромная клетка в этом помещении, как мы знаем, куда уголовников и убийц сажают. И нас посадили, к счастью, не в саму клетку, а рядом с клеткой, но поскольку журналисты были по другую сторону, то они снимали, и мы были, как будто сидим, в общем-то, уже в тюрьме, и за действия республиканской партии будем скоро окончательно наказаны. Суд был сегодня очень быстрым, скорым и неправедным, поскольку судья вначале заявил, что он идет совещаться, хотя все знают, что он в единственном числе судит, и только он один и может быть в этой комнате совещательной. Полчаса он, значит, как бы паузу выдерживал, а потом вышел с готовой бумажкой и в течение буквально 3 минут зачитал, что республиканская партия прекращает свое существование, поскольку количественные ее параметры не соответствуют, в общем-то, требованиям федерального закона. Причем я напомню, что этот закон был продавлен буквально Путиным и его окружением в 2001-2004 году и взяли за модель именно мексиканский закон о политических партиях. Это одна из самых авторитарных стран в Латинской Америке. Более того, они сейчас отказались уже даже от этого закона, потому что возмущение населения было. А наша же страна взяла самый замученный, самый авторитарный закон и сегодня пытается, и не только пытается, а при помощи этого закона можно любую партию снять, не только республиканцев, но и Единую Россию, если Кремль только этого захочет.
Другой сопредседатель республиканской партии, депутат Владимир Рыжков, возмущен решением суда.
Мы планируем на будущей неделе подать кассационную жалобу в коллегию Верховного суда. И, конечно же, постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы убедить коллегию Верховного суда, что необходимо непредвзятое рассмотрение доказательств с нашей стороны. Потому что, к сожалению, тот судья, который нас судил вчера и сегодня, он просто не стал вникать в суть дела, не стал смотреть документы, а ограничился просто тем, что поверил на слово Росрегистрации, с выборами которой мы не согласны. Мы очень надеемся, что все-таки мы отстоим наше право и наши права в Верховном суде. Что касается дальнейших действий, то пока, мне кажется, нет особой необходимости их обсуждать, потому что все и так вот догадываются, что последняя инстанция, куда можно будет обратиться в этом случае, так как нарушены права человека, это Европейский суд по правам человека. Но мы пока, еще раз повторяю, все свои усилия сосредоточим на кассационной жалобе в коллегию Верховного суда.
Вы один из основателей партии. Вот, очевидно, лучше других знаете в ней положение, как она развивалась, как росло число ее членов.
Ну, я действительно должен сказать, что Республиканская партия России – одна из первых демократических партий нового времени после демократической революции в России в 90-91 году. Республиканцы, и я как раз оказался во главе этого движения, мы выступили тогда за раскол коммунистической партии, предложив честно Лигачеву и всей этой консервативной части КПСС, вы давайте оставляйте свою сталинистскую коммунистическую партию, а мы создадим социал-демократическую уже европейского уровня. Но, к сожалению, нас тогда не поддержали ни Михаил Сергеевич Горбачев, ни Александр Николаевич Яковлев, ни Собчак, ни Попов. А Борис Николаевич, который реально, если бы стал тогда лидером демократической партии, за ним бы пошло половина КПСС, я думаю, мы бы имели тогда уже 7-миллионную партию. Но Ельцин сказал, я, говорит, президент всего народа, что мне там в одну партию идти? В результате мы потеряли время, мы потеряли усилия, но Республиканская партия активнейшим образом тогда вместе со своими, кстати, соседями, социал-демократической партией Олега Румянцева, демократической партией Травкина, были первыми зарегистрированы в Министерстве юстиции. Также с нами был зарегистрирован Жириновский со своей партией. И на сегодняшний день у нас только две партии, которые имеют одного лидера, которые не болтались, как говорится, с одной стороны на другую. Это вот Республиканская партия, которую Лысенко 17 лет уже возглавляет, и Либерально-демократическая, которая Жириновский. За эти годы наша партия принимала активнейшее участие в подготовке новой конституции. Борис Николаевич даже нам дал, в общем-то, грамоту, где отметил очень высокий уровень профессиональный и большую помощь в подготовке новой демократической конституции России. Мы создали Конгресс демократических и национально-демократических сил всего постсоветского пространства и неоднократно уже собирались и в России, и на Украине. И сегодня мы поддерживаем эти активные отношения между демократическими партиями. За это время мы подготовили, вот посчитали с Володей Рыжковой, более 200 законов, которые вступили в силу. Это законы о федерализме, о многопартийности и законы о правах человека в России. Я полагаю, что это один из самых высоких уровней. Что же произошло? Почему вот именно сегодня закрывают Республиканскую партию? В 2004 году в нашу партию вступили известные политики Владимир Рыжков, Валерий Зубов, Валентина Мельникова, которая возглавляет Комитет солдатских матерей России. И с приходом этих политиков партия стала выступать намного более жестко, намного более публично и с жесткой критикой авторитарного режима, который установил президент Путин. И как только это началось, нас тут же начали отбирать телевидение, нам не предоставляли помещения. То есть мы сразу почувствовали ту блокаду, которая над нами в тот период времени нависла. И я думаю, что сегодня Кремль очень опасается, конечно, прежде всего Владимира Александровича Рыжкова. Я считаю, это один из сегодня самых перспективных политиков. И если он не выиграет, скажем, сегодня шансов может быть не так много в 2008 году на президентских выборах, то я думаю, что через 8 лет Рыжков вполне мог бы занять эту должность. Но это не входит в планы кремлевской команды, не входит в планы питерских политтехнологов и политиков, которые сидят и хотят там сидеть вечно. Поэтому для них убрать Рыжкова, ликвидировать Республиканскую партию, это убрать реальную серьезную оппозицию, которая, к сожалению, среди других демократических партий сегодня, очевидно, не видно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент радио «Свобода», напомню, что сегодняшний вердикт Верховного суда, согласно которому должна быть ликвидирована Республиканская партия России, обсуждаем с ее сопредседателем Владимиром Лысенко. Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, зовет опальных коллег к себе.
Народно-демократический союз с самого своего возникновения предлагал Владимиру Рыжкову сотрудничество и объединение в нашем движении. Мы заранее знали, что никакой регистрации не будет. Владимир Рыжков для оппозиционного политика был достаточно популярен. Он не гарантировал получение большого количества голосов, но ни один демократ сейчас этого не гарантирует. Но возможность участия республиканцев все-таки, может быть, позволяла оппозиции набрать какие-то проценты, поэтому это тоже было одной из причин ликвидации партии.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко.
Действительно, сейчас сложилась уникальная ситуация. За сегодняшний день нам направили свои послания и Григорий Явлинский во главе с «Яблоком», и «Союз правых сил» с Никитой Белых. Ну вот от Ирины я команды слышал из уст как раз нашего ведущего, что они тоже готовы с нами активнейше сотрудничать. И в этой связи я хотел сказать, что Республиканская партия из всех наших демократических партий наиболее толерантна и наиболее податлива для того, и чтобы объединить демократическое движение, понимая, что мы поодиночке совершенно разобьем в очередной раз голоса и ничего не добьемся. Поэтому нас уговаривать не надо, а надо уговаривать, к сожалению, вот наших союзников, которые по разным причинам, одна партия говорит, что если я только лидером буду этой партии, тогда и все войдут в нее, тогда я готов объединяться вот на таком неравноправном положении. Другая партия сегодня стала очень богатой, у нее мощнейшие спонсоры и члены руководство нашей страны, поэтому она действительно выиграла несколько регионов выборы, и сегодня я не знаю, насколько она способна на то, чтобы новую партию создавать, боюсь, что, скорее всего, будет создаваться партия старая, и это будет компромисс между Кремлем и демократическим движением, то, на что Республиканская партия, в общем-то, до сегодняшнего дня не шла. Что касается «Яблока» и Касьянова и Народно-демократического союза, мы поддерживаем отношения, но это в рамках уже другой России, и я думаю, что это будет очень сложный и важный вопрос, кого бы могли демократические силы выдвинуть единого кандидата в президенты в 2008 году.
Слушаем вопрос москвича Владимира Александровича. Погромче.
Слушаем, Владимир Александрович.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Как-то Владимир Путин сказал, что прошло время запрещать и не пущать. И вот как бы он гарант Конституции, гарант наших прав и свобод. И вот у меня как бы такая вот реплика и потом вопрос. Вот как бы и запрещают, и не пущают. И вот у меня вопрос, значит, к Владимиру Лысенко. Вот скажите, пожалуйста, вот ваша республиканская партия, а ее обвиняют в экстремизме, в терроризме или каком-то еще, я не знаю, какая должна быть причинно-следственная связь?
Ну вот вы знаете, как неудивительно, и может быть это покажется хвастовством моим, как лидером этой партии на многие годы, но многие признают в том, что Республиканская партия, может быть, не всегда была активна. Она не была такой массовой, как там, скажем, Союз правых сил или Яблоко. Но в плане как бы порядочности, в плане чистоты, в плане соблюдения, в общем-то, моральных норм, Республиканская партия сегодня не запятнана. Я вот горжусь тем, что мы за эти 17 лет не влезли ни в одну гадость, ни в какие-то сомнительные политические интриги. И в этом отношении как раз мне вот это и больше всего обидно, что партия очень много делала и делает, и активно постарается повышать имидж нашей страны, но это абсолютно наплевать Кремлю и президенту России. Для них главное сегодня это убрать с политической арены любые политические силы, которые не согласны с политикой президента, которые не хотят авторитарного режима в России. И именно поэтому сегодня и закрывается первая именно республиканская партия, поскольку ее критика наиболее сильна, продумана, без всяких компромиссов и кивоков, что вроде мы с Кремлем будем дружить и в оппозиции состоять, как наши соседи этим занимаются. У нас позиция здесь достаточно прямая и единая. Так что я думаю, что не численность, хотя она у нас нормальная есть, а именно политическая позиция и усиление голоса России, голоса Республиканской партии, как в нашей стране, так и вокруг нашего государства. Нам многие прислали сегодня телеграммы соболезнования и с Украины, и с Белоруссии, наши друзья. Все, конечно, возмущены тем, что партия, которая является образцом этики, морали, нормальной политики демократической, оказалась и одной из первых, которые просто ликвидируют в угу тем, чтобы показать остальным, будете выступать против власти, будете занимать собственную позицию, с вами так же поступят, как с республиканской партией. Но я думаю, что уже сегодня не 53-й год, сегодня не сталинские времена, и я думаю, что этот номер у Кремля уже больше не пройдет.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампредседателя партии «Яблоко», предлагает услуги своей организации.
«Яблоко» готово принять в свои ряды всех членов республиканской партии. В настоящее время только две оппозиционные партии зарегистрированы в России. Это КПРФ и «Яблоко». И обе эти партии могут реально участвовать в парламентских выборах, хотя и с риском быть снятыми с этих выборов, как «Яблоко» было снято вот в Карелии, например, на прошлых выборах, или в Санкт-Петербурге на последних выборах по надуманным предлогам. Примерно таким же, по которым сегодня отказывают в регистрации республиканской партии.
Ну, я с Сергеем Митрохиным, у нас всегда были хорошие личные отношения. Я благодарен за его внимание к республиканской партии и моральную поддержку. Но, к сожалению, проблема не в Митрохине, в «Яблоке», а проблема в Григории Алексеевиче Явлинском, который, мы знаем, всегда имеет особую позицию. И она состоит в том, что все должны вступить в «Яблоко» под названием, с брендом «Яблоко» и фактически потерять полностью, в общем-то, свою идентичность и свои какие-то наработки, которые были. Поэтому мы как раз и понимаем, что и навряд ли СПС сегодня согласится, условно говоря, вступить в «Яблоко». Поэтому мы и говорим, что давайте создадим все-таки новую, единую демократическую партию. У нее уже будет новый, более привлекательный бренд. У нее не будет вот тех куча проблем и минусов, которые были у наших больших демократических партий. И тогда у нас будут хорошие шансы победить на парламентских выборах и хорошо выступить на президентских. Но, увы, пока как раз эта вот идея, и не, в общем-то, кроме республиканцев, активно никем не поддерживается. Все остальные тянут, как говорится, в свою сторону вожжи. А в результате и сегодня мы все увидели, что и завтра ведь могут и «Яблоко» закрыть, послезавтра могут и СПС закрыть, если они реально будут выступать с оппозиционных позиций Путину. Но, увы, это не дает сегодня того необходимого стимула, чтобы мы, скажем, сели вот после того, как республиканцев задавили, сели бы и договорились. И я не вижу, к сожалению, пока такого большого стремления, кроме общих разговоров, давайте объединяться.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Доброй ночи.
Меня удивляет вот то, что люди как-то не понимают, что уже механизм запущен, и вот на очереди вот все остальные там, вот, за исключением тех, кто не успеет свалить. Вот. А вот меня вот эти ребята удивляют, которые там накатались там на ватрушках, там на этих самых, на сноубордах, там на Карельском перешейке у нас там. Вот. Придет время, и их там это... Вот. Даже вот им не надо голосовать, они, это бесполезно сейчас. Они хотя бы были бы вот наблюдатели бы там, потому что вот такие дикости вот были, которые вот даже я не слышал по радио, чтобы как-то озвучивали.
Я думаю, это отдельная тема про наших олигархов, как они себя ведут и куда они тратят деньги. У нас сегодня несколько иная тема. И в этой связи я должен сказать, что ведь Кремль сегодня фактически плюнул на старые и известные популярные демократические партии, которые существуют уже целое десятилетие. И сейчас создает очередной фантом в виде партии «Гражданское действие», которая которая поручили возглавить господину Борщевскому. В правительстве он отвечает за взаимоотношения с различными российскими судами. Борщевский человек вроде бы демократических убеждений, но совершенно очевидно, что его делают троянским конем в демократическом движении, и надеясь, что его будет Кремль надувать там и временем электронным, и огромными деньгами, что с этим они просто тогда вытеснят все остальные реальные демократические оппозиции, оппозиционная сила, а он как бы будет представлять, что он вроде либерал, что он демократ, и таким образом Кремль будет Западу говорить, ну как же у нас нет либералов, смотрите, вот у нас Борщевский со своей партией. Но я думаю, что сегодня уже даже Запад невозможно обмануть, потому что имидж России стремительно падает во всем мире, и у президента Путина была великолепная возможность, поскольку республиканскую партию Владимира Рыжкова знают не только в России, но очень хорошо в Европе, и сегодня очень многие пишут оттуда и тоже волнуются. У Путина был великолепный шанс эту маленькую, небольшую партию нормально сохранить дальше, и тогда бы Европа увидела, что президент действительно у нас не монстр, что он не поедает, как говорится, своих детей, а наоборот дает возможность, в общем-то, развиваться демократическим партиям, тем более, что они реально не угрожают его власти, и при нынешнем соотношении сил повлиять серьезно на ситуацию в стране до сегодняшнего дня не могут.
Слушаю Михаила Борисовича, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил
Борисович. Я, во-первых, хотел выразить вам свою поддержку. Я избиратель другой демократической партии, но в таких случаях, ну, конечно, должны быть все вместе. Но вы знаете, господин Лысенко, я хотел бы обратить внимание на то, что, ну, на общую ошибку, которая сейчас, по-моему, совершается, я бы ее назвал парламентскими иллюзиями. На мой взгляд, ну, я уже давно пришел к этому выводу, режим 91-го года, ну, я так его условно называю, очень долго не просуществует, ну, по моим оценкам, не дальше 2020 года. Крах его будет, конечно, связан не с какими-то парламентскими процедурами. И, на мой взгляд, сейчас нужно не столько вот концентрироваться на этих парламентских играх, тем более, что все уже программируется заранее, сколько серьезным ответственным силам готовится как раз к моменту обрушения режима.
Я с вами полностью согласен, и сегодня вот выборы, которые прошли несколько дней назад, 11 как раз числа, где было заранее уже известно, в Кремле уже заранее определили, сколько процентов «Единая Россия», сколько СПС получит, «Яблоко» вообще ничего не получит, там и так далее и тому подобное. То есть сегодня выборы в России превратились в фарс, но есть одно «но». В то же время избирательная площадка дает возможность для прямой агитации к населению России. И мы знаем, что нас обманут, что нас не пропустят в Думу, даже если мы получим больше, чем нужно, чем 7%. Но реально мы сможем с помощью средств массовой информации довести свою позицию, довести свои оппозиционные лозунги в отношении нынешнего авторитарного режима. Но, к сожалению, и в этом плане сегодня очень тяжелая ситуация, потому что Кремль теперь новую тактику, он даже до выборов не допускает партии, не только, не говоря уже о том, чтобы они даже участвовали. Это вот с «Яблоком» в Санкт-Петербурге, когда партию действительно в Питере очень любят, не допустили даже до выборов.
Напомню, что приговор Верховного суда о ликвидации Республиканской партии России обсуждаем с ее сопредседателем Владимиром Лысенко. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Спасательные работы на месте падения вертолета Ми-8 в республике Коми продолжатся утром в субботу. Уцелевших в катастрофе нет, сообщают в региональном центре МЧС. В пятницу спасатели обнаружили тела двух погибших. Судьба еще 4 человек, находившихся на борту вертолета, остается неизвестной. Депутаты Госдумы считают работу Михаила Зурабова неудовлетворительной. Министр здравоохранения выступал в пятницу в Думе. Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию, удовлетворив иск Федеральной регистрационной службы. В Белоруссии в преддверии Дня воли, который отмечается в воскресенье, задержаны десятки сторонников оппозиции. В 11 южных областях Украины из-за штормового ветра без электричества остались уже более 1000 населенных пунктов. По словам представителей МЧС, наиболее сложная ситуация в Николаевской области. Там обесточено более 300 населенных пунктов, 10 человек госпитализированы с травмами. В Нижнем Новгороде накануне марша несогласных сотрудники правоохранительных органов задержали двух организаторов шествия, передает корреспондент «Радио Свобода». В Прельбрусе погиб турист из Чехии. В пятницу спасатели обнаружили в горах тело горнолыжника, сообщили в местном центре МЧС. По словам спасателей, он совершал спуск в запрещенном для катания месте. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака, где британские моряки проводили проверку груза на торговом корабле. В столице Сомали третий день продолжаются бои между повстанцами и эфиопскими войсками. В пятницу в небе над городом потерпел катастрофу большой самолет. Местное радио сообщает, что он был сбит.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее решение Верховного Суда о ликвидации Республиканской партии России обсуждаем с ее сопредседателем Владимиром Лысенко. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России и активист Республиканской партии, настроена на дальнейшую борьбу.
Безусловно, есть решение Политсовета Республиканской партии России отстаивать жизнь партии до последней законной возможности, потому что 64 тысячи членов Республиканской партии не могут зависеть от прихоти Росрегистрации и даже от позиции российского суда. Все знают, что они члены партии, все видят, что партия живая, и, конечно, мы будем сейчас подавать жалобу кассационную и будем добиваться отмены решения. Оно не основано на законе. Верховный суд просто поверил Росрегистрации на слово. Да, вроде как тут юстиция, и там юстиция. Вроде как поверим. А по поводу предложений, я, например, никаких предложений ни от каких партий не получала. И я думаю, не получу.
Я думаю, что у нас есть, конечно, и более сильный ход, и мы его бесспорно обязательно запустим. Речь идет о Европейском суде по правам человека. Владимир Александрович вот уже был на прошлой неделе в Страсбурге, и там, в общем-то, очень заинтересовались проблемой многопартийности в России. И наша позиция в чем состоит? У нас 65 тысяч членов. И сегодня, если закрывают Республиканскую партию, значит, граждан России лишают права участвовать в политической жизни, фактически их отстраняют от политики в нашей стране. И это то же самое, что и защита прав человека там в быту, в каких-то конфликтах, которые возникают сегодня с нашей властью. Поэтому по этим основаниям именно Европейский суд может принять реальное решение. А как мы знаем, Россия подписала Европейскую конвенцию, и она обязана выполнять решение Европейского суда. Поэтому, если будет создан такой прецедент, я думаю, что это очень серьезно поколебает авторитарный режим господина Путина, и реально Путину придется выбирать, либо все-таки ему с демократической Европой идти, либо он уйдет окончательно с странами и авторитарными режимами третьего мира, с которыми мы сейчас все больше начинаем дружить. Но я думаю, что это не только тупиковый, но крайне опасный путь для нашего человека, и мы в результате можем просто погубить нашу планету и те большие завоевания, которые произошли за последние десятилетия.
Адвокат Союза правых сил Вадим Прохоров считает, что шансы СПС предпочтительнее.
Члены Республиканской партии России, они и так в основном разделяют чаще всего наши цели, задачи, либеральную идеологию, правозащитную позицию. Поэтому многие из них сотрудничают с нами, они вполне могут вступать в СПС. С моей точки зрения, как показали последние выборы, СПС на либеральном фланге и коммунисты на левом имеют, в общем-то, наибольший шанс.
Ну, я уже говорю, что у нас личные очень хорошие отношения и с Никитой Белых, и с многими другими членами Союза правых сил. И действительно, у нас были договоренности, что после региональных выборов, вот, которые прошли у нас 11 числа, мы сядем и будем думать о создании сильной новой объединенной демократической партии. Но, как говорится, с договоренностями, но пока вот уже прошло 2 недели, мы никаких конкретных как бы от СПС приглашений, конкретного диалога, консультаций пока не видели. А в данном случае все-таки у них определенная, как говорится, карта, поскольку они, ну, бесспорно сегодня, меня удивило, что они оказались на втором месте по богатству, самой одной, второй по богатству партии, истратив очень большие финансовые ресурсы и пройдя там в 6 регионах в Государственную Думу. Мы были, конечно, очень рады, что наконец какая-то хоть перелом произошел. Раньше все выборы региональные подряд проигрывали. Так что я уверен, что была бы политическая воля, было бы желание, но есть, конечно, определенная проблема. Она состоит в том, что если республиканцы последовательно оппозиционная партия, то Союз правых сил, при всем отношении моим хорошим ко многим людям в нем, все-таки оно сегодня во многом зависит от нашего политического руководства. И пока Анатолий Борисович Чубайс занимает важнейшую должность в администрации или около администрации, РАОС возглавляет, очевидно, что он не может пойти в оппозицию Путину, поскольку тогда просто все это будет потеряно. И вот эта вот двойственность позиции Союза правых сил, она, мне кажется, во многом и мешает создать мощное демократическое оппозиционное движение, которое реально могло бы изменить ситуацию в нашей стране. Так что здесь вот и главная проблема нашего диалога и вопрос о том, почему демократы до конца никак не могут объединиться.
Слушаю вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, Эмиль Викторович.
Господин Лысенко, у меня к вам такой вопрос. А вам не кажется, что, в принципе, запрещает и не вашу партию, она никого, особенно в Кремле, не волнует, запрещает одного единственного человека, симпатичного Владимира Рыжкова? Как вы думаете?
Ну, я уже об этом говорил, что действительно Владимир Рыжков, с моей точки зрения, один из перспективных и наиболее ярких политиков России последних лет. И приход его в республиканскую партию тоже, как вы понимаете, не был случайным. Он мог бы пойти и в Яблоко, и в СПС, но он именно выбрал все-таки не самую сильную, но партию с хорошей биографией и незапятнанной репутацией. И в этом отношении те люди, которые пришли с ним и после него, они еще более усилили республиканскую партию. У нас сегодня очень сильная команда, которая может решать самые различные задачи. Поэтому я повторяю, что, по моему мнению, Рыжков мог бы быть одним из кандидатов в президенты, если не в 2008 году как победитель, то в дальнейшем шансы его могли бы быть лучше и лучше. Но поскольку питерская команда настолько монополизировала все и ни с кем не хочет делиться, она, конечно, боится любого реального конкурента, и им хочется еще 8 лет, в общем-то, руководить нашей страной. А мы понимаем, что это не только власть, это и гигантская собственность, которая будет расходиться по этим командам. И реально сегодня Путин говорит, что мы боремся с олигархами, а если посмотреть на эту команду и ее окружение, то там уже олигархи в десятки раз их больше, и они намного сильнее, чем были, скажем, при Ходорковском. Поэтому сейчас проблема именно состоит в том, что власть неадекватна, и она не способна воспринимать новые импульсы и возвращаться к демократическому режиму.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Анатолия.
Будьте любезны, Владимир Николаевич.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Слушаю вас внимательно. Предположим, вот вам придется, и простите, я вам этого не желаю, но начинать с нуля. Что бы вы делали, кто ваш избиратель, кто ваш электорат?
Вы знаете, я вот думаю, вот эта публичная порка и уничтожение республиканской партии, это не только как бы месть Рыжкову и нашей партии, а это именно показ, пример, что никаких новых партий Кремль создавать никому уже не даст. Все, они считают, что они создали там свои сателлитные партии, и никаких новых создать нельзя. Поэтому вот в то же время Кремль будет и дальше закрывать партии, которые ему мешают, которые не совпадают с его политическими взглядами. И это четкий, определенный, настоящий авторитарный режим, который есть во всех там латиноамериканских, африканских странах, в Китае сегодня авторитарный режим. Поэтому у Кремля есть как бы у кого учиться, и в этом отношении сегодня ждать от этой власти каких-то перемен, что они вдруг из авторитаристов перерастут в демократы, я думаю, что иллюзий никаких питать в этом отношении невозможно. Поэтому республиканская партия сейчас не собирается как бы с нуля создаваться снова. Я считаю, это будет означать, что мы приняли их игру и согласились, что они нас исключили из политического списка. Мы именно полагаем, что наш путь — это объединение демократических сил. Когда будет мощный либеральный демократический фланг, Кремль вынужден будет считаться. Пока мы будем каждый порознь тянуть свою телегу, я думаю, что никаких успехов демократическое движение, а главное добиться улучшения ситуации в стране, мы никогда не сможем.
Алексей Захаров, ответственный секретарь Политсовета Республиканской партии, бывший депутат Думы, выступает за обновление демократического фланга.
Все возможности защиты республиканской партии еще не исчерпаны. Есть еще возможность обжаловать это решение в коллегии по гражданским судам Верховного суда, что и мы намерены сделать. Мы собираемся пройти весь этот путь до конца, не останавливаясь на полдороге. Что касается примыкания нашего кому-нибудь, такой вариант, конечно, возможен, хотя это очень, на мой взгляд, в настоящий момент слабый ход, и вот почему. Кремлю выгодно, чтобы на политическом пространстве, демократическом пространстве оставались старые, уже не пользуясь популярностью бренды. И Кремль делает все возможное для того, чтобы эти бренды сохранить. Он сначала манит яблоко и обещает прохождение в Думу. Потом снимает яблоко в Карелии, потом в Питере и выпускает немножко вперед СПС. Потом остается очередь СПС. Вот такое поддержание противостояния очень выгодно Кремлю. На самом деле нужна новая объединенная демократическая партия. Это единственный выход.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я действительно моего коллегу поддерживаю, Алексея Захарова, что Кремль фактически стравливает между собой демократические партии. Он то приоткроет крани к Союзу правых сил, то яблоко где-то погладит, скажет: ой, какие принципиальные ребята, да вы что, мы без яблока вообще пропадем. Но республиканцев, правда, они не хвалили ни разу, и я думаю, что это не взаимная нелюбовь у нас, в общем-то, с нынешним авторитарным режимом. Поэтому надеяться на то, что он сам поумнеет, что он действительно готов идти на какие-то компромиссные варианты, что ему стыдно перед Западом, что на глазах у всей Европы сегодня закрываются старейшие демократические партии современной России. Я думаю, что их это абсолютно не волнует. Их волнует только власть и деньги. И сегодня я вот специально ехал сюда, журнал, политический журнал провел такой опрос серьезный, в котором выяснялось, кто из политиков наиболее влиятельный в нашей стране. И оказалось, что из политиков самыми влиятельными являются Сечин, Иванов и еще 5 представителей Санкт-Петербурга, и всего там 3 человека от других регионов и один всего лишь от Москвы. То есть реально мы получили ситуацию, когда я сам историк, припоминая эти случаи, когда у нас бывали варяги, приезжавшие из других государств, скажем, Анна Иоанновна, дочь Петра I, очень любила немцев, и у нас тогда было засилье немцев. Потом в последующие периоды у нас бывали засилья других, в общем-то, представителей. Ну, скажем, Борис Николаевич Ельцин всего 10 привез, кстати, человек из Екатеринбурга. Сегодня, по нашим подсчетам, в Москве находится несколько тысяч, в общем-то, представителей Питера. И они сегодня все больше занимают ключевые посты не только в федеральной власти, но и в Москве тоже довольно активно внедряются. Поэтому считать, что эта система, эта команда так вот просто добровольно уйдет от власти, что она добровольно отдаст ту собственность, которая явно неправедным путем, в общем-то, оказалась в их руках, я думаю, что этого ждать невозможно. Поэтому задача наша сегодня именно смена нынешней политической власти, именно создание новой демократической власти, которая у нас была, кстати, в начале 90-х годов, да, увы, к сожалению, мы ее не смогли сохранить. Так что я призываю всех и наших радиослушателей, чтобы мы все-таки постарались вернуться к тем лучшим демократическим традициям, которые зарождались у нас в 90-е годы, но и в то же время идти дальше. И мы видим, что сегодня и Украина, и многие другие страны, наши соседи, намного дальше прошли в демократическом развитии. Украина уже действительно создала демократическую систему власти. А мы как были в авторитаризме при Брежневе, при всех этих вот коммунистических вождях, а начиная от Сталина и так далее, так и остаемся вот в этой заперти и в этой клетке. Так что очень надеюсь, что все-таки ситуация будет меняться, и я думаю, что большинство граждан поддержат возвращение России в лоно демократических государств.
Да, ну, справедливости ради, Анна Иоанновна была племянница Петра I, герцогини Курлянской. Слушаем Валентина, радиослушателя из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, для меня в республиканской партии яблоко – это синонимы. Вот, но тем не менее, я думаю, что вот объединение это как раз и не нужно. Это и будет означать зачистку демократического пространства в России.
Ну, с одной стороны, вы правы, что каждый имеет право на свое самовыражение. Есть какие-то команды, которые хотят работать между собой. Если бы мы были в нормальной стране, я бы полностью вас поддержал и с двумя руками бы вместе с вами выступал, чтобы партий было много хороших, красивых и малых, в том числе и маленькие партии. Я хочу напомнить, что все считают, что в США две партии, республиканская и демократическая. Друзья, ничего подобного. В США 200 существует партий. Просто две больших, а остальные как бы травка, которая подпитывает, из которой вырастает вот та поросль, на которую опираются потом эти две крупнейших демократических и республиканской партии Соединенных Штатов Америки. У нас же эту травку хотят окончательно выпалоть, и тогда останется две покремлевских этих игрушечных партий. Я называю «Борьба нанайских мальчиков», «Единая Россия» и «Справедливая Россия». И попытка нас убедить, что это вот и есть многопартийность в России, это полная чушь. Кроме того, я хотел напомнить, что во всем мире президентские республики существуют при мажоритарной системе выборов, только здесь, когда граждане непосредственно голосуют. У нас же фактически мы президент сейчас перешел на пропорциональную систему выборов, и эта ситуация полностью себя дискредитировала, и многие политологи считают, что эта политическая система одна из самых неэффективных в Европе сегодня.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор.
Вот я слушаю, ну вот какая-то, можно сказать, мистическая вера, вот заклинание в новую партию, что, значит, как будто, вообще говоря, что-то принципиально может измениться, если с новым названием что-то еще появится. Значит, жизнь показывает, что вот создание оппозиционной партии – это как минимум долгий организационный процесс. И, по крайней мере, вот на участие ее вот в предстоящих выборах тогда рассчитывать не приходится. Вот вы все призываете поступиться, так сказать, личными интересами ради общего дела. Так что мешает все-таки вот подать личный пример и все-таки, скажем, войти в яблоко, да, осознавая, что, может быть, так сказать, ну, может, где-то на вторых ролях, хотя Рыжков вполне мог бы быть сопредседателем.
Ну, я, во-первых, скажу, что переговоры Владимир Александрович вел с Григорием Алексеевичем. Григорий Алексеевич сказал, что в партии «Яблоко» никогда не было сопредседателя и не будет. Это партия, где есть только один председатель, и он не может быть сменен ни при каких условиях. Естественно, что Рыжков в этой ситуации, как вы понимаете, в общем-то, большого энтузиазма реально не воспитывает. Кроме того, может быть, вы не знаете, в 93-м году республиканская партия была учредителем «Яблока», и я тогда вошел как раз в этот избирательный блок, мы выиграли там эти выборы и стали депутатами. И я в этот период активно сотрудничал с Борисом Николаевичем Ельциным, считая, что как бы он ни делал ошибки, но он реально был тем тараном, который разбивал тогда авторитарный режим. Меня за это Григорий Алексеевич Явлинский исключил из партии «Яблоко», заявив, что он плохо относится к Ельцину, поэтому Лысенко не место в нашей партии, которая к Ельцину относится нормально. Поэтому я, вот, понимаете, даже чисто в моральном отношении, хотя я не злопамятный человек, но, кстати, многие люди, которые тогда проголосовали за мое исключение, там Вячки, Грунов, Захаров тот же, они потом извинились перед нами, сказали: Владимир Николаевич, извини, вот тогда Явлинский на нас надавил, а мы как раз в данном случае считаем, что, конечно, ты имел право на свое собственное мнение. Поэтому, если внутри самих партий не очень демократическое устройство, то, конечно, надеяться, что им удастся создать демократическую Россию, очень проблематично.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, скептически смотрит на будущее Республиканской партии России.
Поскольку логика политической борьбы привела к тому, что Республиканскую партию ликвидировали, в этом администрация и суд, и избирком все практически едины. Здесь принято политическое решение, потому что Республиканская партия стране не нужна. Думаю, что их перспективы не очень радужные, и шансов на то, чтобы каким-то образом восстановиться, у них не очень много. Я думаю, что большинство республиканцев предпочли бы пойти в «Справедливую Россию», куда уже ушел Зубов. И, возможно, Зубову ушли бы еще кто-нибудь. Но не факт, что «Справедливая Россия», поскольку это партия, связанная с властью, примет всех республиканцев. Она примет часть республиканцев, но, возможно, Рыжкова она не возьмет.
Ну, я категорически с Игорем Буниным не согласен. Я его уважаю как политолога, но как человека, который должен думать о будущем России, мне кажется, у нас совершенно разные взгляды. Я считаю, что те, кто сегодня прислуживается, стоит в очереди к власти, лижет ему там все места, которые можно и которые нельзя, и мы говорим, что из этих людей можно создать новую демократическую Россию, я абсолютно думаю. И свободная Россия — это... Справедливая Россия — это тупиковая, так чисто кремлевская затея, из которой ничего не выйдет. Но когда вся эта шатия рухнет, я вас уверяю, что именно тогда появится потребность именно вот в этих независимых людях, которые имеют свою собственную позицию, которые не продались власти за 30 серебряников, которые оказались в сложном, может быть, финансовом, экономическом, другом положении, но они выдержали, они смогли свою позицию, в общем-то, защищать в течение этих сложных лет. И вот эти люди тогда и будут нужны нашей стране, а не те, которые сегодня фактически бегают Суркову каждый день там, на доклады, которые закладывают другие политические партии, а потом... вылезут же первыми, когда демократические силы победят, и будут кричать: да мы же сами там активно участвовали, мы помогали республиканской партии, мы ее защищали. Вот мне такие защитники не нужны. Поэтому я думаю, что прежде чем объединяться с будущими товарищами всяких справедливых и других России, надо вначале разъединиться и определить, кто реально боролся за демократию, а кто помогал Путину строить авторитарный режим.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Подмосковья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня одно возражение и одно предложение. Возражение — это просто не питать надежду в адрес Белых. Белых уже себя проявил, когда в Москве он сначала как бы дал согласие на участие в Единой России, в другой России, а потом после совещания с Кремлем, когда ему пообещали, что он будет проходить в это, ну, его как бы приблизит к выборам, он сразу же изменил свою точку зрения. Это просто молодой конформист, а не борец. Вот. А это предложение такое, значит, для того, чтобы доказать, что вы действительно партия нормальная и существующая, то я думаю, что вам надо сейчас устроить агитационную, как бы такую, ну не борьбу, а то, что привлекать новых членов, доказывать, что вы нормальная партия.
Я вам честно скажу, когда вот вошел Рыжков, и Кремль не сразу понял, что у него появился очень серьезный противник, к нам очень много людей шло в партию. Нам активно начали помогать бизнесмены. То есть у нас был очень хороший драйв, и мы думали, что мы дальше будем активно усиливаться и повышаться. Но Кремль в течение года быстро рассмотрел, что он сделал ошибку, разрешив этой партии существовать дальше, и он нас просто начал гнобить. Нам перестали давать деньги люди, которых я знаю уже много годы, которые всегда в сложных условиях нас поддерживали. То есть реально сегодня Кремль настолько все монополизировал под себя и настолько запугал и бизнес, и политиков, и людей, и экспертного сообщества. Поэтому в этой ситуации я думаю, что реально изменить обстановку можно только уйдя от этого режима и создав, возвратившись демократическим принципам построения нашего государства. Как я повторяю, при нынешней власти, при нынешнему руководству, я считаю, это абсолютно невозможным, а это несовместимые вещи.
Слушай, вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Добрый вечер, Николай.
Вот можете опровергнуть меня или подтвердить, откуда такой у нас феномен? Вот представьте себе, если бы мы объединились, вот, ну, союз этот реализовали, то без всякой рекламы, даже с антирекламой, 90% вот ходят такие слухи, проголосовали бы за Лукашенко на любую его должность, конечно, и на президента, и за любую партию, и за любого преемника, и за любое его слово. Почему так?
Ну, действительно, анекдотичная ситуация, когда Путин, вы знаете, хотел объединить Россию с Белоруссией и попытаться стать президентом вот этого большого нового государства. Но когда он встретился с батькой Лукашенко, тот ему сказал: а кто тебе сказал, что если будут выборы, тебя изберут? Ты знаешь, что у меня рейтинг в России 70%, а у тебя только 40%. Путин был совершенно обескуражен, он даже не мог представить себе, что у какого-то Лукашенко может в России быть больше рейтинг, чем у него. Но когда он справился у своих социологов, те подтвердили, что батька намного больше имеет авторитет среди старшего поколения, они в основном на выборы ходят, чем, в общем-то, в Беларуси имеет Путин. Поэтому здесь как раз ситуация такова, что одна из важнейших механизмов сохранения Путина в главе России, это и было именно объединение двух государств. Но батька поломал все карты в этой игре, и сегодня Путин очень зол, конечно, на Лукашенко, считает, что тот его, в общем-то, поедал в решающий момент борьбе за власть. Но, как говорится, Лукашенко в этом отношении непоколебим, и я думаю, что навряд ли он за оставшиеся несколько недель и месяцев изменит свое решение.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот в Библии написано, что не наливают вино новое в меха старые, да? Вот вы в 90-м году, не проведя ни люстрации, да, вот, ни реституции, то есть не отстранив ни партийную номенклатуру, ни гобистскую, от власти, и начали писать новую конституцию. Конституция хорошая, только она не соблюдается, да?
Я с вами согласен, хотя я непосредственно не участвовал в этом процессе, но я считаю, это была главная ошибка демократических сил в 90-91 году. Борис Николаевич как бы пожалел, сказал, ну их так много кагабистов, много там этих чиновников, вы представляете, если мы сейчас их лишим работы государственной, они будут против нас все выступать. Сегодня, когда мы видим, что все бывшие соцстраны это сделали, у них сегодня нормальная демократическая власть, а в нашей стране сегодня вся номенклатура фактически против демократических реформ. Спецслужбы и силовые структуры, вы знаете тоже, какое настроение. Поэтому я думаю, что если, а это обязательно случится, политическая жизнь волнообразна, демократические силы вернутся к власти, то я уверен, что закон о люстрации будет принят. Вы знаете, я хотел в заключение почитать стихотворение, которое меня навеял вот этот мрачный суд, тем более, что мы давно знакомы с Вячеславом Лебедевым, председателем Верховного суда России, и он был очень демократичен 90-е годы, чего нельзя сказать о сегодняшнем дне. Итак, Верховный суд, ты в 90-е был крут, законы права воспевал и независимым бывал, тобой гордилась вся страна, а что теперь, лишь тишина, ты стал придатком у Кремля, закон, что дышало для тебя, ты потерял авторитет и независимости нет, а политический заказ стал для тебя важнее нас». Твоим хозяином стал Кремль, и ты становишься никем. Тебе не жаль свою страну, ведь честь и право на кону. Так что я хотел закончить этим стихотворением. Это крик души, потому что действительно то, что произошло, для нас это и личная трагедия, а не только политическая.
Спасибо. Будем надеяться на лучшее. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Напомню, что запрет на дальнейшее существование Республиканской партии России обсуждали с ее председателем Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.